Глава вторая. Травяной сбор, увы, заварил из рук вон плохо. Я с трудом заставил себя сделать пару глотков горького отвара, выбрался из-под одеяла и принялся одеваться. «Принести завтрак?» — спросил школяр. «Нет, спущусь», — ответил я, натягивая сапоги. Сунул за голенище стилет, задумчиво посмотрел на дорожный сундук, немного поколебался и все же вытащил из него сверток с кольчужной безрукавкой. Надел ее поверх стеганного калета, сверху прикрыл камзолом и встал у мутного зеркала, оценивающе глядя на себя со стороны. Уве следил за мной с круглыми от удивления глазами. «А чего ты хотел?» — фыркнул я. «Полагаешь, чернокнижник ножом ткнуть не может?» Юноша неуверенно развел руками, как-то не думал об этом. Я посмотрел на школяра и напомнил о вчерашнем разговоре. Не передумал насчет постоянной работы. Пока я не поговорил с деканом, еще есть время отыграть все назад. «Нет», — резко бросил Уве, — «решено». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Тогда вот тебе первое задание. Пройдись по оружейным лавкам и поспрашивай, не покупал ли кто на днях шпагу работы мастера Рабана из Барги или его сыновей, клеймо «Ворон, сидящий на черепе», и вызнай описание покупателя, если вдруг повезет». «Сделаю», — кивнул слуга. «А зачем?» «Затем, что я тебя попросил». Я не стал ничего объяснять, поскольку и сам не был ни в чем до конца уверен. Просто обеспокоила слишком уж дорогая вещица в руках подручного. Не завелись ли у живоглотов лишние деньги, вот в чем вопрос. Не кстати вспомнился ларец с драгоценностями сеньоры Розен, и по спине пробежал неуютный холодок. Но нет, Ланзо бы не стал совать голову в петлю, уверен, не стал бы. Позавтракав в компании неразлучной парочки лекторов, я дождался прикатившего на служебной карете магистра Риперторпа и предложил подвести коллег в университет, но те в ответ лишь рассмеялись. Сегодняшний день, помимо всего прочего, считался праздником школяров и преподавателей, занятий не было. Когда пророк пришел в Ренмель, его ученики начали собирать пожертвования, дабы накормить всех желающих посетить проповеди, и теологи видели в этом прообраз организации современных университетов. Не мудрено, что площадь перед главным корпусом оказалась сплошь запружена народом. Пока что до выпивки, фривольных песен и танцев дело не дошло. Учащиеся криком и свистом поддерживали участников теологического диспута. Тут же парочка ушлых школяров предлагала всем желающим пострелять из невесть где раздобытого арбалета, суля в случае поражения мишени таллер против уплаченного за участие в аттракционе гроша. Расстояние до цели было невелико, но рядом, как бы невзначай, прохаживался их товарищ с факультета тайных искусств. Для ритуалиста отвести в сторону болт не составляло особого труда, монетка копилась к монетке. Проехать через толпу не было возможности, остаток пути мне, Риперторпу и магистрам-надзирающим пришлось проделать пешком. Нашу процессию заметили, и послышался недовольный ропот, но дорогу загородить никто даже не пытался. Впрочем, одна заминка все же случилась. Уже у ворот к нам подскочил молоденький школяр, явный желторотик, подбитый на какую-то каверзу своими старшими товарищами. «Магистр!» — завопил он, хватая меня за руку. «Вызываю вас на теологический диспут. Что появилось раньше, курица или яйцо? Какую точку зрения будете защищать, решайте». Я досадливо поморщился. Зубоскалам с теологического факультета не составит никакого труда выставить меня на посмешище вне зависимости от сделанного выбора, но и отмахиваться от приглашения не стоило. «Сын мой», — ласково произнес я, чем поверг паренька в ступор, — «любому простецу известно, что в помыслах Вседержителя и курица, и яйцо, и вообще все сущее появилось одномоментно, ибо весь наш мир есть плод замысла его. Ты же, отрицая всеведение Создателя нашего, впадаешь в грех ереси. Как чадо тебя зовут?» Школяр побледнел от ужаса и попятился, но я держал крепко. «Как тебя зовут?» Паренек дернулся и плюхнулся на задницу, когда я неожиданно разжал пальцы. «Идемте, магистр», — поторопил меня Риперторп, — «оставьте сопляка в покое». Так я и поступил. Комнату нам выделили на третьем этаже под самой крышей. В коридоре перед дверью уже толпился десяток учащихся. Одни перепугались официального вызова на допрос и оттого пришли раньше времени, другие решили поскорее покончить со всеми формальностями и дальше уже со спокойной душой веселиться на празднике. Увы, сеньорита Розен приглашение проигнорировала. Был небольшой шанс, что она одумается и вернется из имения отца, но нет, не одумалась. Для начала мы переставили в комнате мебель. Вынесли в коридор два стола, оставшиеся сместили к окну. В центре помещения вычертили круг, в него установили стул. Магистры-надзирающие разместились по разные стороны друг напротив друга. Один встал перед мольбертом, а второй принялся, разминая запястья, крутить в руках ритуальный жезл. Я, Рипер Торп и секретарь университетского суда, привлеченный для ведения протоколов, разместились за столом, и тогда Педель запустил внутрь первого из шкаляров, того самого желтоволосого смутьяна, сорвавшего вчерашнюю лекцию. Явился он не один, а в сопровождении молодого человека в мантии бакалавра. «Я представитель корпорации шкаляров», — представился тот, «и буду отстаивать интересы своих товарищей». Магистр Рипер Торп глянул в ответ с дружелюбием голодного стервятника и потребовал: «Встаньте к стене и ни при каких обстоятельствах не пересекайте круга». «Это зачем еще?» — встревожился юрист. «Что за магию вы используете?» Но желтоволосый школяр не разделил опасений защитника и спокойно уселся на стул. «Нет здесь никакой магии», — усмехнулся он и зло уставился на меня. «Отыгрываетесь за вчерашнее, да?» Рипер Торп постучал по столу и потребовал школяра представиться. Затем спросил: «Вы слушатель профессора Верона?» Немедленно влез юрист: «Не отвечай. Если нужно, пусть запросят в деканате». «Отчетность не всегда соответствует фактическому положению дел», — поморщился я. «Боюсь, придется вызвать для дачи показаний профессора, испортить ему праздник, объяснить, почему так произошло». Желтоволосый школяр недовольно поежился и быстро произнес: «Да, я слушатель профессора Верона». Дальше дело пошло проще, и худо-бедно удалось вытянуть ответы на все интересовавшие нас вопросы. Во время беседы магистр с жезлом несколько раз толкал в сторону своего коллеги эфирную волну, и тот немедленно начинал скрипеть по бумажному листу грифелем. Выставив школяра за дверь, мы с Риперторпом подошли к мольберту и уставились на неровный овал, охвативший центр координатной сетки. «Распределение нормальное, смещение в пределах допустимого», — на глаз определил магистр. «Анализ линейных искажений, как именовался этот метод, позволял оценить состояние эфирного тела человека. Один заклинатель отправлял энергетический импульс, другой принимал сигнал и фиксировал его на бумаге. У лишенного колдовского дара простеца должен был получиться идеальный круг, а вот у адептов тайных искусств фигура могла принимать самые причудливые очертания. Наличие же нескольких обособленных контуров, как правило, говорило о связи с запредельем, но рекомендовалось использовать сразу несколько математических и графических моделей, дабы гарантированно получить объективный результат. Думаю, имеет смысл сначала опросить всех, а потом уже анализировать рисунки», — предложил я. Так и решили поступить. Из полусотни школяров, явившихся на вчерашнюю лекцию, почтить нас сегодня своим присутствием соизволили не больше двух дюжин, но и так провозились с ними до самого полудня. Закончив с допросом, сделали перерыв. Стол накрыли принесенными с университетской кухни блюдами. Декан Келлер от щедрот своих выделил пару бутылок весьма неплохого красного вина. «Магистр», — неуверенно отозвал он меня в сторону, касательно вчерашнего инцидента, «негативная оценка подготовки школяров весьма осложнит нам всем жизнь. Нет, прекрасно, что вам удалось выявить прискорбные прорехи в знаниях, но, быть может, получится оставить это все между нами?» «Разумеется, получится», — улыбнулся я широкой и дружелюбной, но при этом насквозь фальшивой улыбкой. «Сегодня пришла только половина приглашенных, а нам чрезвычайно важно опросить всех школяров, бывших на моей вчерашней лекции. Объявите, что не явившиеся не будут допущены до занятий». Декан будто в размерах уменьшился, но тут же расправил плечи и возмущенно заявил: «Вы хоть понимаете, о чем просите? Да они же просто взбунтуются. Мы можем лишь призвать к благоразумию, не более того». «Призвать к благоразумию?» Я чуть не рассмеялся. «Откуда взяться благоразумию в головах молодых оболтусов? Все они, за исключением одного или двух, проигнорировали вызов вовсе не из страха разоблачения, а лишь желая покрасоваться своей удалью перед однокашниками. Тем более, что впереди длинные праздники, и можно совершенно безнаказанно строить из себя бунтаря». Клосс Келлер немного помялся и предложил: «Завтра с утра могу отправить педелей пройтись по общежитиям и квартирам. Кого-нибудь да удастся застать, но силой их на допрос не потащат. Это ваша прерогатива». Декан перекладывал ответственность за возможные беспорядки на Вселенскую комиссию, а в том, что волнения последуют, сомневаться не приходилось. Школяры, выпивка и безделье — гремучая смесь. «Ну, не знаю, не знаю», — покачал я головой и резко сменил тему. «Может, тогда отдадите мне Уве?» «Простите, что?» — опешил Келлер. «Перепишите его долг на Вселенскую комиссию. Вы ведь можете сделать это? Я знаю, можете. Сделайте, и забудем о вчерашнем инциденте, как о страшном сне». Декан кивнул и протянул руку. «Договорились». После обеда магистры-надзирающие приступили к анализу эфирных тел, а мы с Риперторпом занялись допросом приятелей Ральфа фон Далена и его преподавателей. Под конец пообщались с Эльзой, и, к величайшему моему облегчению, разговор вышел исключительно деловой, без перехода на личности. Приобщили к делу список книг, выдававшихся на руки племяннику епископа, на том и распрощались. Если кто и удивился резкости отдельных высказываний заведующей библиотекой, то списал ее на всеобщую предубежденность против сотрудников Вселенской комиссии. «А как случится, что сразу за помощью бегут?» — неодобрительно произнес Риперторп, вылил себе в кружку остатки вина и спросил: «Займемся графиками?» «Давайте», — согласился я, и мы убили еще несколько часов на попытке вычислить чернокнижника. Попытки бесплодные. Среди допрошенных нами школяров никого, связанного с запредельем, не оказалось. Тогда мы отпустили магистров-надзирающих, обсудили результаты, а точнее их полное отсутствие, и начали собираться сами. «Вы разве не посетите праздничный ужин?» — удивился магистр, когда я надел плащ. «Вас приглашали». На устраиваемый ректором ужин меня и в самом деле позвать не забыли, но я не собирался ловить на себе полное любопытство, сочувствие и осуждение взгляды преподавателей. Риперторп и тот, несмотря на всю свою показную невозмутимость, не лучшим образом скрывал желание забраться мне в голову и отыскать там ответ на вопрос, что может подвигнуть здравомыслящего человека добровольно позволить заклеймить себя ангельской печатью. Так что я тепло попрощался с коллегой, подхватил саквояж и вышел в коридор, где уже скучал Уве. «Ничего, магистр», — оповестил он меня, — «шпаг с таким клеймом ни в одной из трех лавок не было. Говорят, слишком дорогая для них вещь, не возьмутся даже под заказ вести». «Никакой поиздержавшийся школяр не приносил на продажу?» «Нет». «На сегодня свободен», — отпустил я слугу и спустился на крыльцо в надежде, что кучеру удалось подъехать к арке и не придется пробираться через толпу пьяных школяров. Двор оказался пуст. С улицы же то и дело доносились взрывы хохота, крики и отголоски зажигательных мелодий. «Праздник! Сегодня у людей праздник. Веселятся и обыватели, и школяры. Одному лишь мне тошно. Эх, ну что за жизнь?» Педель уже закрыл ворота, а посетителей впускал и выпускал через калитку рядом с ними. Я справился насчет кареты, и мне посоветовали заглянуть на университетскую конюшню, пристроенную к главному корпусу. Туда и отправился, посильнее надвинув на лицо шляпу. Школяры развлекались как могли. Черпали кружками из огромных котлов глинтвейн, гудели в дудки, плясали и глазели на представление бродячих циркачей. Почти у всех лица закрывали полумаски. Как дань традициям, сегодняшним вечером устраивался маскарад. Предупреждающе дрогнули четки, и я не стал отмахиваться от приобнявшего меня верзилы в жутковатой маске чумного доктора, лишь процедил: «Ты что творишь, Ланзо?» «Узнали?» — расстроился угорь. «Как? «Комплекция выдала», — соврал я, — «отрастил пузо». Ланзо фыркнул и протянул мне белую маску с плаксиво изогнутыми губами, тонкими линиями бровей и одинокой слезинкой на щеке. «Ты никак шутишь?» — возмутился я. «У нас проблемы, сеньор Оберфейерверкер. Серьезные?» «Что такое?» — насторожился я, выдернул маску из руки подручного и прикрыл ею лицо. «Говори уже». Герда разнюхала, что в тот вечер Хорхе встречался в вольном ветре с тем сорцианином, помощником книжника, и ушел оттуда вместе с ним. «Да иди ты!» — невольно вырвалось у меня. «Она парня чуть на лоскуты не порезала», — поежился Ланзо. «Хвала небесам, Ганс успел вмешаться. Но если хотите расспросить Романа, надо поторопиться». «Где они?» «В вольном ветре. Все местные сорциане на празднике. Кабак сегодня закрыт». «Ангелы небесные!» — простонал я. «За что мне это?» «Поспешим». «Да погоди ты!» — отмахнулся я. «Погоди. Дай подумать». Через прорези в маске я ничего толком не видел, поэтому снял ее и расширил отверстие перочинным ножом. Ланзо возмущенно фыркнул и отпихнул едва не налетевшего на нас школяра. Тот в отместку кинул под ноги шутиху. Я наступил на нее и растер по брусчатке подошвой. Еще не хватало плащ искрами прожечь. «Магистр!» — поторопил меня угорь. «Надо идти!» «Хорошо, только закину в карету саквояж. Я могу понести!» «Нет!» — отказался я и поспешил на конюшню. Кучер, известию о том, что в его услугах больше нет нужды, откровенно обрадовался. Я лишь попросил завести саквояж на квартиру, да еще забрался в карету и достал из саквояжа пистоли. Сунул их за пояс, поплотнее запахнул плащ и вернулся к дожидавшемуся меня угрю. «Пошли!» — позвал его, и мы отправились в путь через царившее в городе веселье. Самое большое столпотворение оказалось в районе городской площади, где играла музыка и шло выступление циркачей. Уже смеркалось, и всюду горели масляные лампы, в темное небо взлетали огненные росчерки шутих, а высоко-высоко на протянутом меж крышами домов тросе покачивался канатоходец. Шест пылал привязанными к обоим концам факелами. Все взирали на представление, затаив дыхание, все, кроме орудовавших в толпе карманников, додорвавшихся до выпивки за булдык. Тут же расхаживали на ходулях выреженные чудовищами акробаты. Они исторгали длинные струи огня, и зеваки голосили от восторга. Пронзительно визжали скрипки, кто-то кружился в танце, кто-то отбивал ладошами ритм, взлетали пышные юбки, стучали по брусчатке на бойке сапог. Состоятельная публика позаботилась о красочных карнавальных костюмах, беднота и школяры ограничивались масками вроде наших. То и дело навстречу из темноты вырывались морды мифических чудовищ, золоченные ангельские лики да румяные кукольные мордашки, и я порадовался идее Ланзо слиться с толпой. В сутолоке ничего не стоит получить удар ножом, а теперь никто не узнает меня, не выследит, не опознает, если вдруг придется пойти на крайние меры. И все же на сердце было неспокойно. Наверное, именно расшалившиеся нервы и позволили уловить, как изменилось подрагивание четок, стало более смазанным, словно на биение частички эфирного тела Ланзо наложился некий посторонний ритм. И потому, когда угорь шагнул в узкий проход между домами, я за ним не пошел. «Хватит с меня глухих закоулков, идем по улице». «Но так быстрее, надо спешить, Герда совсем ополоумила». В Герде, этой тихой и неприметной девице, и в самом деле иной раз просыпалась сорцианская кровь, но Хорхе легко обуздывал подругу. Хотелось верить, что получится это и у меня. Я выругался и зашагал по улице. «Ланзо, догоняй!» Угорь вернулся из проулка и, ругаясь, на чем свет стоит, поспешил вслед за мной. Попадавшихся на пути бюргеров он расталкивал без всякого почтения. Ладно, хоть все были в изрядном подпитии и потому настроены благодушно. Драки не случилось. Заточенный в янтарную бусину эфир начал пульсировать чисто и ровно, вторя биению сердца спешившего за мной живоглота, но ненадолго. Очень скоро подрагивание вновь смазалось. Мне это совсем не понравилось, противно засосало под ложечкой. Маска дарила иллюзию защищенности, но у анонимности была и обратная сторона. Никто не узнает меня, никто не выяснит, куда и с кем я ушел. Постепенно веселье, зажигательные мелодии, хоровое пение и женский визг стихли, улица опустела, прохожие стали встречаться все реже и реже, праздник остался позади. Сторож, выстроенный на перекрестке каменной церквушки, смерил нас пристальным взглядом, осенил себя святым символом и зазвенел ключами, запирая дверь. Ланзо руками изобразил у себя над головой рога, расхохотался незамысловатой пантомиме и повернул на узенькую темную улицу. Мы прошли еще немного и остановились у входа в переулок, который вел прямиком к задворкам Вольного Ветра. «Пришлось взломать заднюю дверь», — пояснил Угорь. Я настороженно огляделся по сторонам и велел Живоглоту: «Веди». Ланзо послушно ступил во мрак узенького прохода и сразу замедлил шаг, опасаясь наткнуться на что-нибудь и переломать ноги. «Посветить бы», — вздохнул он. «Хорошо бы», — вторил я ему, пытаясь заранее высмотреть место, у которого нашли тело Хорхе. Пульсация в затянутых на запястье четках выровнялась, но потом вновь сбилась и окончательно раздвоилась. Я набрал в легкие побольше воздуха и откашлялся. Ланзо не расслышал шороха, а когда скрежетнул приведенный в боевое положение курок, было уже поздно. Ствол пистоля уткнулся ему в затылок. «Ни звука!» — предупредил я, левой рукой стягивая с лица маску. Угорь замер на месте, но сразу опомнился и прошипел. «Рехнулся? По своим стрелять!» «Не впервой!» — огрызнулся я. «Вспомни, Солена!» «Больной ублюдок!» — выругался Ланзо. «Ты что задумал?» «Еще слово и пристрелю», — пообещал я, свободной рукой взвел курок второго пистоля и вытянул его из-за пояса. «Шагай и без фокусов». Ланзо шумно выдохнул и дурить не стал, обреченно затопал по переулку к задворкам Вольного Ветра. Я остановил его за несколько шагов до бокового ответвления и, продолжая удерживать подручного на прицеле, мысленно потянулся к четкам и усилием воли приглушил биение частички эфирного тела Ланзо. И сразу на первый план вышла пульсация в другом янтарном шарике. «Близко, слишком близко». В темноте послышался шорох, и я шепнул на ухо Угрю: «Зови его». Ланзо промолчал, и я с сожалением вздохнул: «Твой выбор». Угорь судорожно сглотнул и позвал: «Ганс, сюда!» Из бокового прохода тут же вынырнул типун с обнаженным кинжалом в руке. «Брось!» — потребовал я, нацелив на него второй пистоль. Громила на миг замялся, но моментально просчитал ситуацию и выполнил распоряжение. Клинок упал в грязь. Картина была ясна, живоглотов перекупили. Кто-то не поскупился назначить за мою голову такую награду, что эти выродки не сумели устоять перед искушением. Все испортил Ганс, не от большого ума выставив на показ шпагу. В противном случае я бы ничего не заподозрил, пока не стало слишком поздно. Впрочем, четки тоже помогли. «Кто вам заплатил?» — спросил Яланза.
«Ты бредишь».
«Да уж».
«Выбить из этой парочки правду будет делом нелегким. Одна ошибка, и мне конец». И вдруг заказчик отрядил проследить за нами своего человека. «А ну как, подкрадется со спины». «Кабак взломали?» — спросил я Угря, или набрехал. «Взломали, ты не заткнись и шагай». Ганс как бы невзначай отступил в сторону, укрываясь от меня за подельником, но я не стал суетиться, немного отстал и последовал за живоглотами с нацеленными им в спину пистолями. Угорь не обманул. Косяк и в самом деле топорщился щепой, а дверь стояла распахнутой настежь. Более того, внутри мелькали отблески разожженных ламп. Подстраховались на случай, если не получится прирезать по дороге. Молодцы какие! Ланзо и Ганс прошли в заставленный столами общий зал и, не сговариваясь, расступились в разные стороны. В паре они работали не первый год и понимали друг друга без слов. Да только против двух пистолей не поможет никакая выучка, так что поговорим. «Кто вам заплатил, выродки?» — спросил я, и тут за спиной скрипнула половица. Из чулана вынырнула тень. Нож легко вспорол и плащ, и камзол, но бессильно проскрежетал по звеньям кольчуги и соскользнул в сторону. Я отмахнулся пистолем. Яблоко, противовес рукояти, с мерзким хрустом угодило в голову несостоявшегося убийцы, и тот, как подкошенный, рухнул на пол. С шорохом вылетела из ножен шпага. Ганс ринулся на меня с занесенным для удара клинком, и я едва успел рвануть пальцем спусковой крючок. Ствол плюнул огнем и клубами дыма. Пуля пробила грудь, заставила громилу оступиться и выронить оружие. Ганс еще только падал, а я уже поймал на прицел мелькнувший в дыму силуэт и выстрелил, но в самый последний миг угорь перевернул стол, и свинцовый шар засел в толстых досках. «Вот же зараза!» «Ух!» — рассмеялся Ланза, сорвал с лица маску чумного доктора и обнажил шпагу. Я отбросил разряженное пистоле и выхватил кинжал. Угорь насмешливо фыркнул и едва успел отбить брошенный в голову клинок. На миг живоглот опешил от неожиданности, и этого мгновения хватило мне, чтобы нагнуться и поднять с пола шпагу Ганса. «Сеньор Оберфейерверкер изволит фехтовать?» — хмыкнул Угорь. «Ну, если есть желание помучиться перед смертью». Я скинул плащ, встал в полузабытую стойку и сказал: «Еще можем договориться». Клинок лег в руку на удивление ладно, но иллюзиями себя тешить не приходилось. Живоглоту я не соперник. Лишний вес не помешает угрю наделать во мне дырок. Рубится он куда лучше моего и прекрасно это понимает. «Зачем?» — спросил Ланзо и двинулся вперед. «Зачем мне это, а?» «Убийство магистра». Острие шпаги метнулось в лицо, и я едва успел отбить выпад собственным клинком. Лязгнула сталь о сталь. Угорь тут же оказался рядом и ударил в бок, возникший в левой руке дагой. Кольчуга уберегла от ранения, мощный толчок лишь сбил дыхание. Ланзо разочарованно выругался и на миг упустил инициативу. Пользуясь случаем, я нанес сильный секущий удар, но угорь проворно отпрянул. «Не стоит все усложнять», — прорычал он и вновь атаковал. Я парировал, поспешно отступил и ухватил со стола кованный подсвечник. Сами собой вспомнились давно забытые уроки. Полушаг назад закончился быстрым обратным движением, и шпага стремительной дугой устремилась в голову противника. Ланзо издевательски легко отбил клинок в сторону, пнул меня в колено и рубанул дагой. Я едва не попался на этот обманный финт, лишь в самый последний момент успел развернуть корпус и уйти от выпада шпагой. И даже так, на отступе, Ланзо умудрился зацепить мою руку. Лезвие прорезало камзол и оставило на бицепсе длинную, пусть и неглубокую рану. «О-ля-ля, первая кровь!» — рассмеялся угорь и вновь атаковал. Я отбил выпад подсвечником и проворно отпрыгнул, но Ланзо не собирался затягивать схватку и усилил натиск. Клац, клац, клац. Я встретил атаку во второй позиции, а после обмена ударами фехтовальные премудрости напрочь вылетели из головы. Противник превосходил меня на голову. Все, что оставалось, это беспрестанно отступать, отбиваясь шпагой и подсвечником. Изловчившись, угорь провел точный укол в грудь. Нанизать меня на шпагу помешала кольчуга. Но совсем уж без ранений не обошлось. Острие даги оставило неприятную царапину над виском. К счастью, кровь текла по скуле и не заливала глаз. К счастью? Так себе счастье, если уж на то пошло. В голове шумело все сильнее. Левая рука едва удерживала подсвечник, и парировать им удары удавалось со все большим трудом. Вовремя опрокинутым стулом я сбил очередную атаку живоглота и укрылся от него за круглым столом в тщетной попытке хоть немного восстановить сбившееся дыхание. Ланзо тоже умерил пыл. По его раскрасневшемуся лицу катились крупные капли пота. Дышал он тяжело и неровно. Впрочем, медлил угорь вовсе не из-за усталости, просто дожидался, пока мне станет дурно из-за кровотечения. «Говорил же», — хрипло выдохнул я, — «если предложат денег, приходи, обдерем простака как липку». Ланзо двинулся вокруг стола и нервно мотнул головой. «Не все делится на двоих, а сдохнуть, как Хорхе в подворотне, не по мне». Я шагнул в противоположном направлении, продолжая укрываться от противника за круглой столешницей, и предупредил: «Пожалеешь». Угорь лишь рассмеялся. «Не стоило вообще связываться с тобой. Вспомни ересиарха Тибальта. Мы могли озолотиться, а ты все испортил, все опустил псу под хвост. Надо было сразу понять, что ты слабак». И Ланзо выругался, накручивая себя. Я кинул быстрый взгляд на приоткрытую дверь чулана и напомнил: «Свое в тот раз ты получил». «Слишком мало», — рыкнул угорь и рывком сдвинул стол в сторону. Чего-чего, а силы и упорства ему было не занимать. Ланзо ринулся вперед и распластался в стремительном выпаде. Я едва успел отвести острие, и тут же шпаги сплелись. Угорь в повороте дернул рукой, и рукоять вырвала из моей ладони. «Да!» — хрипло выдохнул живоглот. Я на миг опешил и не успел разорвать дистанцию. Ланзо выпрямился и ткнул дагой, предусмотрительно метя ниже края кольчуги. В бедро словно раскаленный штырь загнали. В запале я отскочил и тотчас взвыл от боли в раненой ноге. Угорь вновь замахнулся шпагой, но под ногу ему попал табурет. Удар вышел смазанным и цели не достиг. Я швырнул в раскрасневшееся лицо противника бесполезный теперь уже подсвечник и неловким скачком запрыгнул в чулан. А только навалился спиной на захлопнутую дверь, и меня едва не отбросило вглубь каморки.
«Открой!»
— рявкнул Ланзо и вновь пнул дверь. С разбега таранить ее плечом он по понятным причинам опасался.
«Все равно истечешь кровью и сдохнешь!»
«Сам сдохнешь!» — откликнулся я, стягивая с запястья четки.
«Бесталанный колдун, ты просто смешон! Все превращаешь своим касанием в дерьмо! Я не дам тебе утянуть себя следом!»
Последовал новый пинок в дверь. Меня перетряхнуло и от боли помутилось в глазах. Четки выскользнули из окровавленных пальцев, упали на пол. Я сполз следом, уперся здоровой ногой в какой-то ящик и лихорадочно зашарил рукой в поисках нити янтарных бусин. Но где она? Куда отлетела? Где моя страховка на случай предательства, когда она так необходима?
«Ты не сдох там!»
— с отдышкой спросил Ланзо и вновь пнул дверь, на сей раз не особо сильно.
«Ничего, не сдох так сдохнешь».
Пальцы наткнулись на четки. Я с облегчением выдохнул и принялся перебирать янтарные зерна в поисках нужного. Уловив сбивчивую пульсацию, стиснул бусину и хрипло крикнул, желая потянуть время.
«Хорхе, ваша работа!»
«Нет же, болван!» — выругался угорь, и дверь сотряс новый удар. Проткнутую дагой ногу обожгла острая боль, и я завалился на бок, скорчился, да так и остался лежать на полу. Кое-как выпростал из-под себя руку и прочертил янтарным шариком на досках светящуюся окружность. Эфирный след вспыхнул в темноте призрачным огнем и начал медленно затухать. Прежде чем серебристое сияние окончательно погасло, я лихорадочными штрихами накидал крепко-накрепко вызубренную формулу незримой удавки и связал ее с заключенной в бусине частичкой ауры. Мигнула синяя вспышка, запахло паленым деревом, и, о чудо, из-за двери донесся сдавленный сип, что-то стукнуло, легонько дрогнул пол. Переборов охватившую меня слабость, я извернулся и выполз из чулана. Стоявший на коленях Ланзо уставился на меня выпученными глазами. Его пухлые пальцы судорожно шарили по шее в поисках удавки и никак не могли подцепить ее и оттянуть от горла. Стоило мне ухватиться за край стола и подняться на ноги, Ланзо запаниковал, повалился на пол и попытался отползти. Я не устоял и рухнул ему на спину, вцепился левой рукой в волосы, правую сунул за голенище сапога и вытянул стилет. Залитая кровью рукоять едва не выскользнула из пальцев, пришлось зажать ее в кулаке. И тут призрачная удавка развеялась. Угорь сипло втянул в себя воздух, закашлялся и взбрыкнул, скидывая меня со спины. Трехгранный клинок вошел ему под ребра, не встретив никакого сопротивления. Я выдернул оружие и пырнул Ланзо во второй раз. Потянул стилет на себя, но не удержал скользкую рукоять и обеими руками обхватил бьющееся в агонии тело, мешая раненому высвободиться, дотянуться до оружия и нанести ответный удар. Ланзо оказался силен, словно медведь. Он едва не скинул меня и даже немного прополз к шпаге. Вытянул руку, захрипел, уткнулся лицом в пол и затих. Сдох. Я скатился с мертвеца и несколько мгновений просто лежал, бездумно глядя в потолок. Затем ухватил дагу угря и подтянул к себе сброшенный им плащ, распорол прочную ткань, свернул ее и прижал к ране. Сверху наложил вытянутый с пояса Ланзо ремень. На мое счастье, удар пришелся во внешнюю сторону бедра, крупные артерии задеты не были. Повязка, если и не полностью остановила кровотечение, то серьезно его замедлила. Вновь накатило головокружение. Переборов его, я кое-как замотал порез на предплечье обрывком материи и затянул повязку, ухватив один из ее концов зубами. Да, вот так. Подняться на ноги удалось, лишь ухватившись за стол. Я покачнулся и с трудом удержал равновесие, потом и вовсе навалился на высокую спинку стула. Стараясь не опираться на раненую ногу, доковылял до незнакомца, оглушенного рукоятью пистоля в самом начале схватки, и без сил опустился рядом. Тот по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в пол, и не шевелился. Я запустил пальцы в волосы, приподнял голову и ошарашенно протянул: «Ангелы небесные!» Это была фрейлин Герда. Удар пришелся в висок и проломил кость, уложив девчонку на повал. Вот уж не думал, что Ланзо и Ганс впутают ее в это мерзкое дело. Я отпустил волосы, зачем-то вытер пальцы о штанину и вновь с кряхтением поднялся на ноги. Подволакивая ногу и постановая от боли на каждом шагу, вернулся к угрю и наскоро обшарил его, но отыскал лишь тощий кошель. Тогда выдернул загнанный в бок живоглота стилет, а взамен всадил меж лопаток покойника его собственный клинок. Так тебе, сволочь! Головокружение понемногу нарастало и все сильнее звенело в ушах. Поэтому Ганса я обыскивать не стал, сунул в ножны кинжал, подобрал пистоли и потихонечку по стеночке заковылял к выходу, но сразу опомнился и вернулся за шпагой. Не ровен час, доведется на лихих людей наткнуться, хоть какой-то шанс будет. Каждый шаг отдавался в проткнутой ноге пронзительной болью, и в сапоге мерзко хлюпала кровь. Наваливаясь на стены, я узеньким темным проходом добрался до выхода на соседнюю улицу и остановился перевести дух. Вынырнувший из мрака силуэт на миг замер, но сразу попятился и вновь растворился в ночи. Послышался быстрый топот, но почти сразу он стих, затерявшись меж домов. Неважно. Я отправился дальше и вскоре оказался рядом с церквушкой, которую миновал по пути в ловушку. Пришлось повозиться, сбивая замок, и хоть звонкие удары наверняка переполошили всю округу, никто не вышел призвать меня к ответу. Дураков нет. Распахнув дверь, я проковылял меж скамей, без сил распластался на полу и перевернулся на спину. Над головой закружились ангелы небесные, но сейчас меньше всего меня интересовали фрески, украшавшие церковный купол. Я потянулся к заполнившему помещение эфиру, и незримая стихия откликнулась неожиданно легко. Тело налилось теплом, боль стихла. Внутренняя энергетика приобрела былую упорядоченность и позволила направить силы на восстановление рассеченных сосудов, давая возможность унять кровотечение и полностью исцелиться. Эх, мечты, мечты.